Очень много санскрита в прозе. Прочитаю перевод. Текст 17-й, подземные райские планеты, песни 5-й, глава 24-й, Бхагаватам. Ниже Аталы находится планетная система Витала, где живет Господь Шива, владыка всех золотых месторождений. Там же обитают его спутники, призраки, духи и прочие. Чтобы производить на свет живые существа, Господь Шива соединяется в половом акте с прародительницей Бхавани. И их животворные начала, сливаясь, образуют реку под названием Хатаки. Когда огонь, ярко разгораясь, под порывами ветра поглощает воду этой реки, а затем с шипением разбрызгивает ее, она превращается в золото, которое называют Хатакой. Демоны, населяющие Витала, также их жены, носят украшения из этого золота и наслаждаются жизнью. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из этого стиха мы узнаем, что когда Бхава и Бхавани, то есть Господь Шива и супруга, вступают в сексуальные отношения, их половые секреты, смешиваясь, образуют химическое соединение, которое при нагревании превращается в золото. Как известно, средневековые алхимики пытались получить золото, соединяя обычные металлы. А Шрила Санатана Госвами говорил, что золото можно получить, соединив колокольную бронзу и ртуть. Он приводил это как пример, чтобы объяснить, каким образом человек низкого происхождения, получив духовное посвящение, становится браманом. Это кончана там яти камся раса витханата тата дикша витханина двиджатвам джайтендринам. Колокольную бронзу, камсу, можно превратить в золото, соединив ее с ртутью. И точно так же человека низкого происхождения можно превратить в брамана, если по всем правилам дать ему духовное посвящение и научить вайшнавским принципам. Международное общество сознания Кришны пытается сделать из млечхов и явнов настоящих браманов, давая им возможность получить истинное духовное посвящение и призывая отказаться от недозволенного секса, мясной пищи, одурманивающих веществ и азартных игр. Тот, кто отрекся от этих четырех опор греха и получив посвящение от истинного духовного учителя, повторяет Хари Кришна Махамантру, несомненно, может стать чистым браманом. Именно об этом говорит Шрила Санатана Госвами. Кроме того, если воспользоваться способом, который упоминает Санатана Госвами, можно научиться добывать сколько угодно золота. Надо только знать, как и в какой пропорции соединить расплавленную колокольную бронзу с ртутью. Средневековые алхимики не смогли синтезировать золото, просто потому, что не знали, как правильно это делать. Ниже Аталы находится планетная система Витала, где живет Господь Шива, владыка всех золотых месторождений. Там же обитают его спутники, призраки, духи и прочие. Чтобы производить на свет живые существа, Господь Шива соединяется в половом акте с прародительницей Бхавани. Их животворные начала, сливаясь, образуют реку под названием Хатаки. Когда огонь, ярко разгораясь под порывами ветра, поглощает воду этой реки, а затем с шипением разбрызгивает ее, она превращается в золото, которое называют Хатакой. Демоны, населяющие Виталу, а также их жены, носят украшения из этого золота и наслаждаются жизнью. Подземные райские планеты. Итак, в этом стихе дается рецепт, как добывать золото. Очень важный стих, на самом деле, сегодня попался нам. Что нам не хватает золота. Калиюгу не хватает денег, нужны средства, экономические проблемы. Но можно научиться этому, действительно. Я думаю, скоро секрет откроют, уже известно, что нужно сливать, во всяком случае, как. Но нужны немного мистических сил. Скоро преданно научиться этому. Правда? Не все, но кто-то сможет это делать. Но Даритхама начнет первый, наверное. Потом Шакшаш такая научится. Построить здесь храм. То есть будет парампара. Очень привлекательно будет сознание Кришны, я надеюсь, после этого. Прабхупада говорит, что это просто пример, который использовал Рупа Госвами, для того, чтобы показать, что человека тоже можно изменить. Очень серьезно можно перемены произвести в сердце человека. Можно сделать браманом его. Причем даже из самого низкого происхождения. Каким образом? С помощью посвящения истинным духовным учителем. Истинный духовный учитель сравнивается с таким камнем, философским камнем. Чистый преданный особенно сравнивается с таким камнем, который может, соприкасаясь с железом, обращать его в золото. То есть трансформировать. Это наша философия как раз. Шакти Паринама Вада. Это закон трансформации энергии. То есть мы учимся трансформировать энергию. Так же, как алхимики хотят из железа сделать золото. Также преданные знают, как материю трансформировать в дух. Что материя, она именно изменчива. Она трансформируется, меняется, превращается. Всегда мы видим превращение в этом мире. С этим делом столько превращений происходит. На каждом шагу все меняется, все переменит. Но можем ли мы управлять этими процессами трансформации? Вот ученые пытаются научиться контролировать материальную природу, заставить ее действовать, развиваться в том направлении, куда они хотят, чтобы получить желаемое все оттуда. Но она не очень-то подчиняется им, не слишком. Она действует каким-то верховным законом, высшим законом, еще более тонким, чем человек может сейчас понять. И материальная природа, она трансформируется под влиянием времени. Ну и понятно, что машины времени пока нет, пока очень сложно научиться управлять именно энергией времени. Необратимо, кажется. То есть процесс необратимый, нельзя вернуть как бы прошлое. Можно что-то предпринимать только в настоящем. И таким образом люди, они планируют что-то на будущее, не замечая настоящего момента. Например, все люди планируют счастье. Ну, это естественно, скажем, такова природа, мы планируем счастье. Но люди не замечают, что настоящий момент таков, что в будущем их не ожидает счастье, на самом деле. Нет счастья, потому что кали-юга, время другое, оно увеличивает страдания. Если мы будем просто жить в ногу со временем, просто согласно времени, будет деградация. Вот так влияет время. Потому что настоящий момент, он в невежестве. Вот таким образом кали-юга развивается. Когда есть невежество, когда люди принимают желаемое за действительное, ну так развивается кали-юга. Все вкладывают много энергии, думая, что они контролируют мир. На самом деле, материальная природа сама себя меняет, используя деятельность таких людей, которые не понимают и высших законов. То есть совершенно очевидно любому здравомыслящему человеку, что природа обладает разумом. Совершенно очевидно, что за этим разумом есть какая-то личность, потому что она наполнена знанием материальной природы. Это знание поддерживается и не меняется, законы природы неумолимы. Явно, что какая-то сила существует, которая держит все это. И это работает все в определенном направлении, в заданном уже. И тем не менее человек думает, что он может что-то изменить. Природа разумнее человека. Он до сих пор не знает ее законов до конца. Он не понимает даже смысла развития и конечного итога. Есть множество теорий, спекуляций на этот счет, что человек переходит в другую еще сферу бытия, в эпоху Водолея, потом станет огненным каким-то, потом станет божественным каким-то. И ну, так они станут Богом. Природа вырабатывает Бога. Природа создает Бога. Так они думают. Прогрессивисты называются. Со временем все прогрессирует. Они считают, что все социальные перемены, которые происходят сейчас за последние годы и тысячи лет, это все прогресс. Это все прогресс, поэтому сейчас уже то, что написано в Бхагавад-гите, это было давно. Сейчас нужны другие знания, они считают. И все меняется, мужчины, женщины меняются, время меняется, законы между ними тоже меняются. Нужно приспосабливаться к новым законам, они считают. Но необходимо просто изучить природу человека, чтобы действительно управлять ей. Вот это знание, вы сейчас не хватает, как трансформировать человека во что-то лучше. Во что-то худшее, понятно, он легко трансформируется. Но как что-то лучше создать, очень сложно. Особенно из каких-то низших состояний невежества человека вывести чрезвычайно трудно. И как, так же, как моя природа, дышать чистым воздухом. Но воздух загрязняется вокруг. И неужели должен с этим считаться? И говорить, что это нормально, это прогресс. Я должен теперь дышать грязным воздухом, теперь другие нормы. Мы должны считаться с этим. Нет, на самом деле. Поэтому есть не только прогресс, есть и деградация. Нужно признать это, нужно увидеть. В чем эта деградация проявляется? Деградация проявляется в том, что ценности жизни используются на какие-то низшие цели. Вот это значит деградация, потеря разума. Человек обладает духовными потенциями, безграничными духовными потенциями. Сколько, никто не знает, даже сам человек не знает. Может обладать божественным знанием, это много. Это нельзя описать сколько. Это знание интуитивно, спонтанно, даже без напряжения. Это соответствует полностью его природе. Но это трансцендентное знание, свою душу он использует для удовлетворения органов чувств этого тела. Язык желудок и гениталии. Это животное существование. И поэтому мудрецы они иногда скорбят о том, что же делают люди, что же они теряют, какие шансы они теряют. Великолепные шансы. То есть у них такое наследство, такое богатство внутри. Не могут познать душу, познать Бога. Но они не используют крипана. Они скупые. Они имеют богатство, но они не используют его. Это скупец называется. Но потенциально мы имеем все. И каждый человек это чувствует, что потенциально он чуть ли не Бог. Но в реальности он не может это использовать. Он не может понять, где эти ценности. Он чувствует их очень отдаленным образом. Практически неосознанно. И тогда он приходит в движение сознания Кришны и думает, кажется, это то, что я искал всю жизнь. Я не знал, что это именно сознание Кришны должно быть. Но кажется, именно этого искал всю жизнь. То есть где-то внутри у него есть это желание, есть это чувство, оно очень глубоко, оно неосознанно. Это самоосознание, нужно разобраться, какое желание для меня самое важное, что же для меня на самом деле важно в жизни. Важно для меня всю жизнь зарабатывать деньги, работать как осел. Прабхупада говорит, это сумасшествие. Если вы родились и всю жизнь живете ради решения экономических проблем, вы сошли с ума. Это сумасшествие полное. То есть есть другие ценности жизни. И ценности жизни во взаимоотношениях с миром. Мы видим, что чистые преданные, они неприхотливые, они не увеличивают свои потребности, они удовлетворяются. Чем они удовлетворяются? Атмосфера внутри себя. И мы видим, что материальная природа, она прекрасно помогает такому человеку. Очень просто. Свежий воздух. Все. Запах дождя достаточно. Для счастья человек. Это же человек. Животное не осознает этих вещей. А человек может осознать. Человек может петь, танцевать. Этого достаточно для счастья. Но почему же тогда люди так ведут себя? Почему они хотят интоксикации? Почему они хотят каких-то греховных поступков? Почему они имеют всегда двойную, тройную жизнь? Друг от друга скрывают что-то? Почему они хотят навредить друг другу, убивать друг друга, обманывать друг друга? Это называется невежество. Соединенное с человеческим разумом очень опасно. Так же, как есть таких в некоторых мирах, вот, описываются вселенные, очень чудесные вещи описываются, трудно понять, что тут происходит вообще. Но вселенная, она очень разнообразная, тут не все подробно описывается на самом деле. Можно увидеть гораздо-гораздо больше, что происходит во вселенной. Написать это невозможно все. И есть такие виды жизни, звери, но обладающие большим интеллектом, разумом. Очень опасно. То есть тигроподобные люди. Такая смесь есть. Это ужасная смесь. Очень опасно. Когда животное глупое, оно безопасное. Слон, например, он очень силен, но он безопасен, потому что он подчиняется человеку разуму. Человек, он не такого разума, чтобы противопоставить себя, на равных вести с человеком. Такое сильное животное, смотрите, безопасен, в принципе. Ну, бывает, с ума сходит, конечно, слон. Тогда, понятно, все разрушит. Но в основном слоны их используют как транспорт, они любят ходить, возить, любят людей, обнимают людей, общаются с ними, садят себе на спину, вот это им нравится все. Но если вы наделите животное разумом, таким как человек, вы увидите, что это очень порочное живое существо. Они выглядят невинными, потому что они недостаток разума, как дети. Их пороки не так проявлены, они как бы естественны в природе. Но так же, как Прабхупада говорит про деревья, говорит, деревья они очень полезные, и кажется, что они очень добродетельные, но дайте им ноги, дайте им средства передвижения, они разрушат все вокруг. Это не стоят на месте. Природа их держит, тогда они полезны. И также человека удерживает природа. Как? Отнимает разум. Разум у человека очень, очень, очень опасен будет, если он имеет дурные привычки. Он отнимает разум у человека. В смысле, безопасным? Сейчас много-много таких Хираньякашипу. Один Хираньякашипу покорил всю вселенную, очень опасен был. Сейчас много Хираньякашипу, но безопасных. Иногда бывают такие демоны, как Хираньякашипу. Сейчас каждый Хираньякашипу, маленький такой, небольшой, бегает Хираньякашипу кругом по всему миру, сражаются Наполеоны. отнимается разум, и, собственно говоря, они не могут совершить уж такого большого вреда, причинить. Вред главный причинится тогда, когда оскорбляют Бога по-настоящему, тогда очень большой вред наносится тому месту, где живут эти люди, все разрушаются, династии, традиции, проклятия родовые начинаются, и все разрушается до основания. Но в Кали-югу люди не способны совершить серьезных оскорблений. Так же, как Джагай и Мадхай не совершили серьезных оскорблений по отношению к преданным, хотя это были ужасные греховные люди. Джагай и Мадхай. Когда Нитянанда хотел подойти к ним на рыночной площади, сразу люди заметили и сказали: «Вы похожи, вайшнавы, вы или святой образ жизни. Просим вас, не подходите к этим людям, это очень опасные люди. Хотите проповедовать, идите лучше к порядочным. Это убийцы. Ничто не стоит убить человека, изнасиловать женщину, поджечь дом. Просто даже не приближайтесь к ним. Это очень греховные люди». Но Нитянанда именно таких искал. Это был его план, сделать из них преданных. Если из этих людей сделать преданных, он подумал, то все поверят в сознание Кришны. Потому что эти вещи практически невозможны. То есть из таких греховных людей сделать чистого преданного, из железа сделать золото то же самое. Это очень сложный процесс, и ученые знают, что теоретически это возможно. Взять, исследовать атомную структуру, разобраться с количеством электронов, что золото свое количество электронов, а железо свои, вы меняете там количество электронов, и вот из железа получается золото. И нужен такой процесс, который сможет включить в эту машину ядерную энергию управления, ядерной энергией. Он очень сложный. Они как бы попытки не оставляют, и в прошлый век, а также алхимики, они пытались это делать. Но это дается точная информация, как это делать. Ртуть и колокольный сплав. Что нужно делать? Нужно выпить ртуть. Вот, даю, так сказать, информацию некоторую. Нужно начать с этого, нужно научиться пить ртуть сначала. Это опасно для жизни. Ртуть — это яд. Значит, нужно быть мистиком, нужно удерживать ртуть в определенной части тела, чтобы она не распространялась в клетки тела. Потому что мистической силы. И держать эту ртуть несколько дней внутри. И затем нужно пойти утром и помочиться на колокольную бронзу. Нужно мочиться. И она становится золотом. Так что можно уже практиковать. Рецепт есть. Но только нужно научиться пить ртуть. То есть, что имеется в виду здесь? Что мы видим, что живое существо, оно легко трансформирует материальную энергию. Мы едим пищу и ее трансформируем во что-то другое. Синтез есть. Даже растения синтезируют из воды, земли, фрукты, овощи, все что угодно. Это работает в природе. Значит, в этом замешано живое существо. И это человеческое существо должно быть, чтобы сделать хорошее золото. То есть, для этого нужно управлять умом, мистическими ситхами и так далее. Но Господь Нитянанда, Он решил делать из Джагая и Мадхая чистых преданных. Если бы вообще так сказали, объявили бы об этом, то все бы смеялись просто. Зачем же тратить время, свою драгоценную жизнь на таких людей? Мы бы никогда не решились на такое. Ну, взять, выбрать самых негодяев отъявленных и сделать из них чистых преданных. Чистые преданные вообще редко встречаются. Чистые преданные Господа Читания — это спутники Господа Читания, они стали такими. И не было такого греха, который не слышали тысячу раз, говорится. И как только Нитянанда попросил их воспевать святое имя, он такой позитивный такой пришел туда. Они дрались, пьяные, друг друга били. Пыль столбом, люди обходят стороной это место подальше. Разъяренные, пьяные, такие очень толстые, едят, спят, совокупляются, обороняются, наслаждают чувства, глаза заплывшие, бессмысленные. И легко поддаются гневу такие люди. Очень легко. Очень злые становятся, склонные к насилию. Те, кто пресвящают свои чувства, склонны к насилию, становятся опасными. И Нитянанда подошел, говорит: «А, воспевайте имена Господа». Улыбается, руки поднял, пританцовывает. Не могли даже поверить такое, как, что за наглость такая. Нам такое предложение, оскорбление. Почему здесь Господь? Зачем вообще Господь? И они решили тут же убить на месте Нитянанду. И они убегали с Харидасом. Убегали очень быстро, и эти двое гнались хорошо. И Харидас говорил: я выжил, помню, получив удар на 22 базарных площадях, тогда Господь защитил меня, но сегодня точно нам конец будет. И по твоей милости, дорогой мой. Ты сейчас только что пропел этим негодяям, пропел неверующим, сейчас придут реакции, увидишь, сейчас от нас живого места не останется. А я здесь при чем, сказал Нитянанда? Это твой господин, это читание, это его наставление, иди проповедуй всем и каждому. Вот. Вот в каком я положении. Если я не буду это делать, я пойду в ад. А если буду делать, меня убьют. Ну, это все по его милости происходит. Он дал такие наставления всем и каждому. Так что по его милости теперь мы страдаем, попали в ловушку. Если мы это не сделаем, не выполним наставление, пойдем в ад. А если выполним, нас убьют. Поэтому вся ответственность на нем. Я здесь ни при чем, думать не надо. Так они бежали, шутили. И они удалось убежать от Джагая Матая. Но позже этот инцидент случился, и драка все-таки была. Нитянанда получил травму. Кушин по голове. И Господь Читань хотел убить их, но когда узнал, что один из них держал другого, спасая Нитянанду, препятствовал ему, он обнял кого-то из них, Джагая Матая. Сказал, ты спас Нитянанду. Он обнял кого-то из них. Сразу получил просветление, конечно, было объятие Господа Читания. Он стал кричать в экстазе, и плакать, и все симптомы чистоты и очищения были налицо. И он сказал, Господь Читания, когда обнял этого человека, он сказал ему, я тебе скажу, открою сейчас секрет, очень важную вещь, уже запомните ее. Он сказал ему, Нитянанда для меня дороже жизни. Такую вещь сказал. И ты спас его. Поэтому я принимаю тебя. И по Мамадхае, если он ударил, то он смотрел на все это. Как его брат очищается. Как становится святым на глазах. Трепет, дрожь, слезы. Он там начинает молиться. У него глаза изменились. Осмысление какое-то произошло. Меняется выражение лица. Очищается, все преображается. Трансформируется. Железо в золото трансформируется. Мистический процесс. И когда он это видит, он начинает верить. Когда это так на глазах происходит, это чудеса какие-то, да? Это невозможные вещи. Это как же так? Мы оба совершали грехи. Теперь ты одного благословляешь, другого хочешь убить, проклинаешь, ты должен давать двоих освобождает. А ты прощай, проси прощения Нитянанды, если он тебя простит. Тогда будешь освобожден. Это был план Нитянанды. Джагай Матхай были освобождены. И хотя они, конечно же, изменились, они стали чистыми полностью, поскольку Господь может очистить кого угодно и когда угодно. Тем не менее, память о прошлых грехах оставалась с ними. И они не могли чувствовать счастье. Это одна из проблем преданных, особенно чистых преданных. Сохраняется память о прошлом. Что я там делал до сознания Кришны? Это может быть проблемой в уме. Иногда это напоминает, иногда даже такие желания могут пробуждаться вдруг, хотя мы их не хотим, потому что в прошлом мы это делали. Но они совершили столько грехов, что не могли спокойно жить. Они начали страдать еще хуже, чем до сознания Кришны. Тогда они не знали о своем грехе, не испытали таких уж мучений. Но когда они стали чистыми преданными, стало еще хуже. Они пришли к Нитянанде и сказали, ты спас нас, безусловно. Ты наш Бог, ну скажи, мы несчастливы, мы еще более несчастливы сейчас, потому что мы помним все свои грехи, что мы делали в прошлом. Что делать с этим, с этой памятью? Нитянанда сказал, теперь мы должны служить преданным. Это заняться позитивной деятельностью. Только позитивной деятельностью. То есть мы оскорбляли людей, вы совершали греховные дела. Теперь вы должны этими же руками совершать благочестивые дела. Служите всем преданным, стройте хаты. И строили хат руками, таскали камни, складывали ступени к берегу Ганги. Очень до сих пор этот хат существует, построен на совесть. Джагай Матхай делали это. Джаганат и Матхав их имена были после посвящения. И таким образом память тоже нужно трансформировать внутреннее состояние человека. Дух обладает памятью сознания. И эта память, она может помогать нам в сознании Кришны, что мы помним прошлую греховную деятельность. И эта память выталкивает нас из материального мира, нам неприятно. Все, чем дальше мы продвигаемся, тем нам неприятнее вспоминать о материальном существовании. Если бы мы забывали об этом, мы могли бы снова вернуться в материю. Ну как бы уже с новым багажом, с новым знанием, почему бы нет? У меня теперь так много знаний, опыт. И может быть я вернусь снова к материальному существованию, буду жить хорошо и счастливо. Теперь я понимаю законы природы, гуны, нужно быть в благости. Буду совершать благочестивые поступки, изучать веды, что плохого. И наслаждаться жизнью законным образом. И поэтому сохраняется память. Каким же образом человек скатывается на такой греховный уровень, как Джагай Матхай? Постепенно. Происходит постепенно, потому что изначально живое существо приходит в своей кунтхи, наделено всеми энергиями благости, всеми. Только один момент, он хочет отделиться от Кришны. Поэтому он находит прибежище в гуне благости в этом мире. Но это уже материальная гуна. Там есть некоторая доля отождествления, отделения, доля страсти. И страсть порождает невежество, забвение. И живое существо втягивается в греховную деятельность, желая удовлетворять чувства. Такова материальная природа. Это болото называется. Попадаете туда, и оно погружает вас. Пытаетесь вырваться, вы еще глубже залезаете. Все попытки, материальные попытки улучшить материальное существование, это только более глубокое, еще более глубокое забвение Бога, заблуждение. Это увеличивает только несчастье. И поэтому здесь говорится, что необходима трансформация. То есть человека можно изменить очень быстро, если дать ему посвящение. Но для посвящения он должен научиться. То есть он должен принять образ жизни определенный. Определенные условия должны быть. Как Прабхупада говорит, вот химия, мы берем пробирки, какой-то сложный опыт, эксперимент, то есть нам нужно, чтобы был успешный какой-то опыт химический. Мы должны соблюдать пропорции этих реагентов, температуру, время следить. Очень сложный процесс. Химические процессы, которые там переработки идут, всякие производства, там все нужно учесть, и тогда результат получается, так происходит, да, вот то, что хотим, будет. Мы тоже что-то хотим получить. Да, но тогда нужны условия определенные, при которых это происходит. Так же как бронза, ртуть, при определенных условиях можно сделать золото, но нужно точно соблюсти эти условия. И также в нашей жизни мы должны научиться давать обеты и выполнять обещания. Это самый важный момент. То есть в духовной жизни это самый важный момент – давать обеты и следовать этим обетам. Люди считают, что наши обеты просто сумасшедшие. Особенно, что касается секса, что никакого секса только для зачатия детей. Когда-то в Алма-Ате была передача, и меня пригласили туда на радио. И сказали, что о теме, скажем, перед эфиром. Я шел, я думал наверняка, что это будет о душе, спрашивать о Кришне, о наших принципах движения, в истории движения. А они сказали, тема аборты. Я был в шоке. Думал, а каким что ему говорить об этом? Думаю, ладно, я выступлю в какой-то роли определенной. Духовной, так или иначе, постарались. И передача была крайне интересна для людей, потому что острая тема. Звонки не переставали вместо 20-30 минут по плану, мы там больше часа, по-моему, была передача. То есть там пошли звонки, и просто прямой эфир был. И за пультом была как бы ведущая сама, директор этого радио, этого эфира. И она там управляла, и мы продолжали беседу. Вот, и в конце концов, люди стали спрашивать, интересоваться. Сначала утверждали, что аборты нужны, большинство стало утверждать, что это нужно делать, потому что экономические обстоятельства плохие, нельзя выращивать детей, денег нет, семьи сейчас разваливаются, то есть нормально, надо это делать, иногда это хорошо. Какой смысл воспитывать детей в нищете, то есть не находить какие-то аргументы. Но что-то мы там говорили о священных писаниях, о регулирующих принципах, а потом какой-то человек постоянно спросил, а вот этот ваш человек там сидит, вот он, духовный там такой. Как он эту проблему решает в семье у тебя? У него есть семья вообще? Да, у семья есть. Ну и как вы решаете ваши проблемы? Так вот. Вы сами расскажите. Просто решаем. У нас вообще нет секса и все. Эфира же затих, знаете. Шок, что люди слушали внимательно. Я расспрашивал потом, многие люди слушали это радио. Даже многие потом говорили об этом. И тут вот я сказал то, что думал, то, что на самом деле есть в нас движение. Но это как, знаете, несчастье просто великое. Что мир остановился сразу же. Я почувствовал, знаете, сразу как просто все замерло. И даже ведущая, она потеряла дар речи на какую-то секунду, что такое радикальное как бы средство, никто не мог как бы предложить вообще. Ни у кого не пришелся язык на такое. Какое несчастье, они подумали. Бедный человек. Ну, говорю, да, вот так просто. Нет секса, нет абортов. Есть секс, а есть аборты, выбирайте. И потом эфир закончился. Я сказал спасибо, до свидания. Вот радио очень интересно было. Тема потрясающая. Никогда в жизни таких тем не углублялся ни разу. Я вас провожу, подождите. И она побежала за мной. А это правда? Это правда? Я говорю, что? Никакого секса. Говорю, никакого. На сострадание посмотрел на меня, даже что-то стряхивает с плеча. Неужели? То есть, как же вы такой молодой человек? Такие у вас строгие правила, ужасное движение какое. Но суть в том, люди не понимают, что сексуальную энергию нужно трансформировать в то, что-то лучше. Та же самая энергия. Даже от нее отказываться не нужно толком. она трансформируется во что-то позитивное, более глубокое, то есть более ценное. То есть найти ту настоящую ценность. Как мы сказали вначале, что эти ценности, которые в человеке заложены, они используются для животных наклонностей, к сожалению. Этот разум, интеллект, духовная энергия, то есть все эти вот ценности, они пускаются на этот уровень сумасшествия. И люди начинают думать, что они святые в этом мире, если просто вырастили двух детей. Они думают, что человек уже свят. То есть уровень святости очень низко опускается. Если начальник на работе деньги не обманывает, он уже святой. Так много святых сейчас в Кали-Югу. Если он просто умер, уже святой. В Кали-Югу люди такие. Ну, вот последний негодяй, но он умер. А люди думают, он святой уже стоят. Нельзя говорить плохо, он умер, все, только. То есть уровень снижается. Но есть такие планеты во Вселенной, которым поклоняются даже святые, говорится, этого мира. Великие святые. То есть над святостью еще есть еще высокий уровень. То есть духовная энергия, она безгранична в своем разнообразии, в глубине. То есть нельзя что-то фиксировать и сделать стандартом. Стереотипы какие-то. Как, например, если мы соблюдаем 4 регулирующих принципа, повторяем 16 кругов мантры, это еще не говорит, что мы уже достигли совершенства. Мы всегда будем находиться в развитии. Это не такой стереотип. Стереотип вызывает гордость. Я, видите, достиг. А чего ты достиг? Ты просто достиг средства к развитию. Ты просто пытаешься развиваться, вот и все. То есть достижение не в этом, достижение в другом. Достижение в том, чтобы вечно поддерживать принцип служения. А не выдвигать какие-то стереотипы, какие-то ярлыки, названия друг другу. Определения какие-то. Вечное определение «я слуга Бога». Вот это и есть достижение. Когда человек приходит к этому пониманию, то Бог дает ему еще больше удивительных энергий для взаимообмена. Безграничный источник счастья. И таким образом человек должен научиться этой трансформации. Как? Но он должен начать со своей природы, дхарма, познать свою природу и использовать ее в служении Богу. Она трансформируется так, что человек будет привязан не к этой природе, а к Богу. Через свою профессию, через семейную жизнь, все материальное. Можно привязаться к Богу. Это устройство называется Варна-Шама-Дхарма. То есть семейная жизнь там есть, жизнь Брамачария, потом жизнь Ванапрасти, потом жизнь Саньяси. Сейчас преданные думают, что чтобы принять саньясу, лучше избежать греха Схашима. Но на самом деле лучше не избегать греха Схашима, чтобы принять саньясу. Веды не рекомендуют из Брамачария сразу переходить в саньясу. Это случай исключения. Сначала должен Брамачари, потом Грихаса, потом Ванапраса, потом только Саньяси. Есть определенный порядок развития сознания. То есть есть рекомендации Вед. То есть мы должны следить, как трансформируется наше сознание, готовность должна быть. К такому образу жизни, к такой деятельности, в служении Богу, в постоянстве быть в служении Богу. И Господь Нитянанда, Он говорил, что теперь не важно, если ты обрел вкус к святому имени, то теперь не важно, ты можешь быть домохозяином, а можешь быть Саньяси. Это просто твой выбор, это не имеет значения. Ты просто можешь выбрать, но если ты обрел вкус к воспеванию святого имени, то уже все произошло, остальное лишь формальность. Ты можешь принимать это, можешь не принимать. Пропада говорит, мне саньяса не нужна была. Я это принял для проповеди. Господь читанием тоже саньяса не нужна была. Принял для проповеди. Потому что, естественно, саньяси люди почитают, они будут избегать критики таких людей. А в обычном мире люди всегда критикуют друг друга. Не очень-то уважительно относятся в близких отношениях. Видят недостатки и прочее. Поэтому нужен пример такого человека, который не связан брачными узами, свободен от этого, и в своих поступках чист. Святость люди должны видеть. Это просто пример, сильный пример, ачар. Но это уровень святости может достичь любой человек. Это не что-то формальное, но не просто одежда или данда или что-то такое. То есть стремиться нужно не к атрибутам, а к этому отречению, к внутреннему отречению, к развитию сознания Кришны. Кибавипра кибаняси, шундакинина. Я и Кришна татвавита, я и гуру гая. Ты гуру, если ты знаешь нового Кришны, неважно, ты можешь быть саньяси или шудрой, или ученым браманом. Почитание говорит, что это неважно. И таким образом, наша главная природа, конечно же, духовная природа. Теперь мы пытаемся, чтобы наша материальная природа подчинилась этой духовной энергии. Вот сейчас борьба идет за это. Чувства не подчиняются, не контролируются, ум бунтует. То есть энергия бунта очень сильная в человеке.
наслаждается бунтом, независимостью в этом мире, хотя страдает, но пока он независим, он думает, что он счастлив. И теперь мы пытаемся подчинить именно чувства и ум не при помощи другой материальной энергии, это будет эксплуатация, это будет что-то неприемлемое для нас, насилие, но при помощи духа, при помощи развития любви настоящей. Чувства, на самом деле, их естественное состояние будет проводниками чистоты и любви. Да, тогда мы видим, что в этом смысл чувств, предназначение чувств, когда мы ощущаем, как любовь пронизывает эти чувства, мы думаем, о, вот это то, что надо. Это прекрасно, да, ум, когда он чист, то же самое. Но когда чувства проводники страданий, то тогда зачем мне вообще чувства? Я становлюсь в майавади, я хочу сказать, что вообще чувств нет, это все иллюзия, нужно отвергнуть эти чувства. Мы говорим, сентименты, да, но сентименты, это означает, что человек негодяй, если он сентиментален, это негодяй, обманщик. Ему приятно что-то, приятен гуру, например, он думает, о, я жизнь отдам ему сейчас. Но когда гуру дает наставления тяжелые, он меняет мнение. Это сентиментальность называется, неустойчивость. То есть человек ищет чувственных наслаждений. Он думает, что гуру, он будет какие-то чувственные наслаждения, источник моего наслаждения, счастья будет постоянно, как будет удовлетворять мои капризы внутренние, все мои потребности. Но это не так. Гуру остановит такую деятельность ученика. И сделает это очень твердо в свое время. Нужно принять правильное направление, идти за гуру. Не как за материальным объектом, а как за представителем парампары, преемственности. Он должен учиться видеть через гуру, слушая его. Преемственность. Гуру не бог. Нельзя ограничиваться этим. Гуру, он черпает из океана блаженства, говорится. Он связан с этим океаном блаженства. Каруна Синдху, океан милости, сострадания, океан любви. Поэтому он кажется таким экстатичным. Мы должны видеть, это происходит благодаря связи, благодаря этой йоге, чему нас учит именно. Тогда мы видим, что на самом деле все мы трансформируемся благодаря милости Кришны, этот закон трансформации в руках Всевышнего, только Он управляет этой природой. Он говорит, что эту природу нельзя преодолеть человеку, только преданному можно это сделать, когда он обращается к Нему, и с помощью Его высшей энергии природа может трансформироваться. Материальная природа – это наш помощник сейчас в служении. Видите, сколько мы делаем материальных вещей из материи? Какие-то пироги там делают, можно гирлянды делать, можно божества сделать. Мы делаем из материальных элементов. Мы сейчас сотрудничаем с материальной природой. Мы ее трансформируем. Мы это все предлагаем Кришне, форму божеств, предлагаем все им, танцуем перед ним, поем перед ним. Мы используем материальные инструменты, материальные звуки используем, материальные чувства, материальный ум. Но делая это, мы видим, что все трансформируется, потому что есть высшая воля, она проникает в наше существование. То есть мы позволяем войти ему в нашу жизнь. Это все, все, что нужно сделать. Здесь мистическая сила. Привлечь Бога. Привлечь к себе внимание нужна мистическая сила. Мы должны для этого быть привлекательными. Не так просто к себе привлечь внимание. Если выйду на улицу и буду кричать, смотрите на меня, скажут, сумасшедший человек, будут уходить подальше. Ну а как же привлечь людей? Нужна мистическая сила. Кришна все привлекающий. Если он ходит в Двараку или в Матхуру, то весь город высыпает на крыши туда, женщины туда, на улицу мужчины, все смотрят, все просто, чтобы посмотреть, бросают все на свете, что бы они ни делали. И сразу вспоминают ведические гимны, как только видят его, все ведическое знание всплывает у них, обычные женщины начинают гимны на санскрите говорить. Смотрите, абсолютная истина, вот о нем говорится в Ведах, вот он идет по улице с Баларамой. Эти описания есть. И пробуждается духовное знание, то есть трансформируется личность. Хромой переходит горы, немой складывает стихи и так далее. Господь Читания, вот такого влияния этой духовной энергии. И мы видим, что вот эта низшая энергия, которая сейчас держит нас в таком плену, что мы не можем проявить все свои способности, квалификации, как бы нам трудно быть привлекательным, как-то влиять на людей, распространять, то вот эта низшая энергия, ее можно довести до уровня высшей энергии. Все эти недостатки можно трансформировать. Это энергия, которая уходит в низшие какие-то качества. Эту же энергию можно использовать в высших качествах. Называется посвящение, дикша. Дикша, значит, отрезается материи дух. То есть гуру совершает, давая дикшу, он отрезает. То есть человек начинает различать, где материя, где дух. По своей собственной сути, природе. Потому что бхакти лата биджа вводится в сердце, вкладывается в семя преданного служения. И затем от ученика потребуется очень многое. большая ответственность принять бхакти-лата биджу. Точнее, как потребуется культировать это семечко. Очень бережно, очень осторожно. Очень хрупкая, чувствительная семечко. Бхакти, любовь, очень чувствительна. Тут нужно быть очень внимательным. И гуру обеспечит какую-то защиту определенную. Но все же, если ученик ведет себя недостойным образом, не подчиняясь гуру должным образом, семя будет, может, увянуть, оно погибнет. Нужно быть внимательным, чтобы не погубить свою духовную жизнь. То есть очень большие ценности духовные, их нужно сберечь. Здесь, в этом стихе, просто говорится о различных местах ниже этого уровня. Райские планеты внизу бывают. И вот люди наслаждаются золотом. Там. Какое-то необычное золото, очевидно. Золото обычно, даже здесь обычное золото, оно помогает здоровью человека. Для женщин особенно полезно золото носить. Но в тех местах золото обладает большей силой. Те демоны, которые живут там, они одевают на себя это золото и чувствуют счастье настоящее. Здесь тоже есть немножко прообраз этого. Люди любят украшать себя, чувствуют счастье, но немножко, чуть-чуть, не так сильно. По-настоящему, то есть, можно ощутить счастье, но нужно стать демоном для этого. Сознание демонов, они наслаждают очень сильно таким образом. Они просто в экстаз впадают, когда золото не появляется. Когда демон смотрит на форму женщины, он просто в трансе, знаете, чувствует такое вдохновение, наслаждение. Нужно быть демоном для этого. Преданные не могут наслаждаться этими вещами. Они видят не женщину, а кусок мяса, допустим, или другое видение. Они сумасшедшие, если как демоны смотрят на сумасшествие, как смотреть на мир. Как же наслаждаться тогда? То есть нужно видеть эти формы, эти вкусы, это вожделение нужно, подогревать друг друга, играть глазами и прочее. Такая форма общения. При этом другие вкусы. Наверное, божественные натуры, демонические натуры. И Господь Шива, Он покровительствует демонам. Потому что на самом деле они тоже нуждаются в покровительстве. Господь Шива покровительствует демонам, очень милостив. Он чистый преданный. Чистые преданные могут покровительствовать демонам. Народ ему не такой, его любят даже демоны. Ко всем равно относятся. На самом деле мы, конечно, затрудняемся практиковать такие вещи, общаться с демонами. Но Господь Вишну однажды учил полубогов. Когда Лакшми ушла с райских планет из-за проклятия Дурвасамуни, опять же, за проступка Индры, оскорбил Дурвасамуни, Индра. Но это большой риск. Это случилось однажды. Но и Дурваса в соответствии с своим положением проклял. Сказал, пусть Лакшми уйдет с райских планет полностью. За один поступок Индры. Все райские планеты обнищали. Полубоги стали ходить, как нищие в лохмотьях, с протянутой рукой. Попали в зависимость от демонов. Все, богатство, счастье, удача, все отвернулось от них, Лакшми покинулось. И долгое время продолжалось. Полубоги уже все, себя не отождествляли ни с какой высшей силой. Думали, как бы только выжить просто. По миру пошли. И тогда они обращались к Богу, молились, никакого ответа не было. Сила оскорбления. Бог вообще не слышит. Если оскорбляет, может не обращаться к Богу вообще. Оскорбляет преданных, Бог, бесполезно обращаться к Богу. Когда они пошли к Брахме, к чистому преданному, стали молиться ему, пробудили в нем сострадание, он дал им наставление, пошел к молочному океану, полубоги за ним, за спиной, представьте, такие худые, нищие, обросшие, уже на все готовые, отреченные от этого мира, доведенные до крайности, смиренные. И Брахма дал наставление и вышел на берег молочного океана и вознес молитвы. И сразу же форма Вишну проявилась там. На молитву Брахмы обычно реагирует сразу, улыбаться начинает. Полубоги смотрели за спиной Брахмы, Вишну тут, Вишну проявился. Улыбается, благословляет всех. Повезло. Что-то будет. Да, говорит, я верну Лакшми. Не бойтесь. Лакшми вернется. Но сначала спахтайте молочный океан. Тяжелая задача. Для этого вы должны заключить союз с демонами. Сказал Вишну. Все, что не скажут, выполняйте. Если вам что-то не нравится, молчите. Такие были условия. Очень тяжелые условия, знаете. Подчиняться, быть под руководством демонов означало.
И когда много вещей появится привлекательных из океана молока, не обращайте внимания. Демоны будут драться за это, а вы не обращайте внимания. Ни к чему не привязывайтесь. Вот такие условия дал Вишну. Так что идите, заключайте с ними мир теперь. С демонами. Полубоги, ну что делать? Они стали смиренными, пошли выполнять наставление Вишну. К демонам. И Бали Махарадж там был. Они увидели, полубоги идут туда, смотри, Бали, идут полубоги, все здесь, все главные полубоги, без оружия. Вот, хорошая возможность прикончить их всех сразу. И все, никаких полубогов вообще не будет, никаких беспокойств. Но Бали посмотрел, нет, нет, что-то очень важное. Они что-то хотят сказать, подождите, подождите. Так просто не придут. Индра, он разумный. Индра сказал, что у нас план есть, предложение к вам, сотрудничество. Есть дело, которое никто из нас не может слышать в одиночестве. Добудем Амриту из Молочного океана, напиток бессмертия. О, демоны, да, думают, это же нам нужно, напиток бессмертия. Они правы, нужно сотрудничать. Это мир. Только совместными усилиями это можем сделать. И заключили мир, союз, все, договора сделали. И гору Мантару нужно было взять. Они не нанесли ее, она их придавила всех. Вопли носились, руки, ноги ломались, головы трещали, там гора золота сверху. Даже вместе полубоги и демоны не могли ее долго удержать, и прихлопнуло всех. Как муравьев. И Вишну появился, поднял гору, оживил всех демонов, полубогов. Перенес гору на берег Молочного океана, поставил ее, вот, пожалуйста. Они, ура, получилось у нас, получилось. Сделали мы это, добились своего. Будет, что на камешке у них ничего не получалось, на самом деле. Эта задача была сверх. Да, даже для них. Но Вишну сказал, делайте. На пределе, делайте это все. Все было на пределе. Их отношения были на пределе. Физически это было практически невозможно. Так, теперь эту гору нужно было положить в океан, чтобы взболтать ее, раскрутить там. И снова, эту гору потащили туда, передвигали еще с большим трудом, погрузили, она утонула все. Нет. Но тут уже мы ничего не можем. Как достать вообще эту гору из Молочного океана? Затонула там где-то, в выл погрузилась. Снова они стали молиться, видишь, что где же ты? Курма. Следующее воплощение. Под эту гору залез черепаха. На панцирь опора появилась. И гора всплыла. Ура! Получилось у нас все. Получается. Давайте шешу сюда. Будем крутить. Обмотаем его, как веревкой, гору. Шеша была большая веревка, длинная веревка. Вселенский змей. Ананта шеша, безграничный шеша. Не пойду, сказал шеша. Там Гаруда, Вишну здесь. Не пойду, Гаруда ест таких, как я. Опять стали молиться Вишну. Не идет шеша. Но Вишну только появился, и знак Гаруди сделал, Гуру сразу улетел. Легко подчиняется, ведь. Только ему подчиняется. И шеша пришел, его обмотали. Полубоги взяли его за голову, демоны. Демоны сказали, берите хвост. Хвост? Почему говорили за хвост? Непритяжная часть тела. Не хотим мы ничего делать с хвостом. Мы хотим за голову. Ну, уговор был, то, что не скажут, делайте. Ну, уступили, взяли полубоги за хвост. Демоны за голову. Оказалось, еще хуже, потому что когда они его крутили, у него огонь стал зажигать. И обжигал этих демонов. Аж до хвоста пламя доходило. Они горели там просто. Они все погорели, когда, пока крутили. Это была такая аскеза невыносимая. И стали крутить. И как только потянули за один конец, гора сползла с панциря, бух упала. Опять Вишну, Вишну, Вишну. Еще одно воплощение. На гору забрался Вишну и дал центр. И тогда стал вращаться все, как кость появилась, как будто бы такая. И на панцире черепахи, все это было удобно, все стало работать, все стало пахтаться, взбиваться, там шторм начался. Огонь изрыгает, не терпят. И всякие интересные вещи появляются. Из Молочного океана, там лошадь красивая, конь появился, учай, шагрива, луна появилась. Какие-то там еще божественные вещи, много-много всяких вещей полезных. И демоны все это расхватывали. Полубоги терпели, ждали Амриты. Так они работали. Но потом шешу стало мутить.
Демоны стали уставать, полубоги тоже стали терять энтузиазм. Очень долго это происходило. Большое-большое время. За такое количество времени нужно уже забыть даже о цели, зачем все это делать. Если мы всю жизнь занимаемся предназначением, часто можно забыть вообще, зачем мы это делаем. И Шешурамути, знаете, у него от хвоста головы все перекатывается. Все внутренности.
Кошмар. Не могу больше.
Демоны подумали, может быть, все бросить, бесполезная затея, что там можно получить из этого океана молока. Неужели бы там это трудно, с трудом верить? Вообще, кто это сказал на самом деле? Откуда это все знание? Почему верим в это, поверили в это? Даже полуги подумали, ну такой ценой, что ли, нам счастье, да зачем нам это счастье вообще нужно? Умрем, да и все. Все были угнетены. И Вишну снова вошел в них, как гуны материальной природы. Полубогов вошел как добродетельный, снова вспомнили цель, высшую свой долг. Демонов как страсть, они стали героями, да, пойдем до конца. Шешу вошел как невежество, ему стало вообще все равно. Можете крутить, что угодно делать. Мы видим, что иногда это происходит с сознанием Кришны. Иногда это происходит, иногда при этом нужно просто в невежестве, да, он энтузиазм, и с энтузиазмом выполняет преданное служение. Ему нужно думать, что я лучше преданный, тогда он будет энтузиастичным. Это невежество. И это энтузиазм. И он говорит такому человеку, ты чистый преданный. И он будет все делать для сознания Кришны. Но как только скажете правду, он становится, будет думать, стоит это вообще продолжать или нет. Невежество. Есть страсть. Человек просто может что-то здесь заслужить, так широко действует активно, получает прославление, так энтузиазм черпает. Есть добродетель, когда он хочет просто очищения, понимая о каком-то долге высшем. Это три гуны, в трех гунах преданное служение. И они тоже нас поддерживают каким-то образом. До поры до времени. Пока они благоприятны, их можно принять. Даже не верю, что если может быть благоприятно сознание Кришны. Пока благоприятно, может, но неблагоприятно нужно отвергнуть. То есть на самом деле невежество придется отвергнуть, то есть нужно будет узнать правду, истину, что причина материального существования в том, что мы на самом деле демоны, что мы имеем демоническую природу. В каждом человеке живет этот демон, этот бунт. Это выражается в том, что люди подчеркивают разногласия друг перед другом, мнения, спорят, сражаться начинают, не любить друг друга. И это, так сказать, может увеличиваться до какого-то разрушения. Материалисты не развивают цивилизацию, развивают, потом разрушают сами. Что нагнетает вот это настроение оскорбления, что уже хочется все разрушить вообще, все уничтожить. Как один преданный, он впал в критическое настроение очень давно. Сейчас с ним все в порядке, очень хорошо. Гораздо лучше, чем было. Но был трудный период времени. Он стал сомневаться в авторитетах ИСККОН, то есть серьезные вещи будут. Даже Прабхупаде, то есть переоценка ценностей. И, конечно, джапа его сразу ослабла, уже перестал потерять нас кругов. И мы с ним встречались, но я просто относился к нему по-дружески, поскольку давно знаю его, я даже не спрашивал, как его сарана бхакти. Просто дружеские отношения мы поддерживали, встречались. Иногда я его спрашивал, ну как, твоя мантра? Он тогда уже вообще перестал мантру продавать. Ну тут его прямо спросил, ну как у тебя, садан бхакти, ты повторяешь, круги нормально, все. Глаза увлажнились, покраснели, набухли чуть-чуть. Сказал, как я могу повторять мантру? Война в Чечне идет. Мир такой ужасный. Война в Чечне. Как я могу мантру повторять? Я подумал, вот. Люди же, они на этом уровне находятся. Они на таком духовном уровне. Они думают, как можно повторять мантру, как это вы делаете? Такие проблемы в этом мире. А вы поверите, танцуете мантру, поверите. Не этим нужно заниматься. Но это результат оскорблений. Когда человек так думает. Вот к этому состоянию человек может прийти. И наоборот, если мы видим все позитивно, а дух, он только позитивен, то мы чувствуем энтузиазм, увеличение энтузиазма, увеличение радости. Это непонятно материалистам, как Прабхупада. Он 10 лет в Индии до поездки в Америку пытался проповедовать. Но мы знаем, из Прабхупады Ламриты проповедь была неудачной, неуспешной там в Индии. Не расширялась вообще, люди не воспринимали. И под влиянием Запада, Америки. 10 лет для Прабхупады были самые трудные в его жизни. Он принял саньясу и начал проповедовать. Было самое трудное в его жизни время. Он расспрашивал Кришну, почему жизнь стала просто невыносимой, когда я полностью предался тебе. Принял саньясу. Полностью невыносимой. Очень сложно. Один печатал, там собирал материалы, собирал деньги, один распространял. Один саньяси все это делал, один Прабхупада. В одном лице было все движение Прабхупады. И через 10 лет неудач Прабхупада делает странный вывод, непостижимый для материалистов. Он говорит, нужно проповедовать по всему миру. Видите таких людей? 10 лет у вас не получается, это вы говорите, теперь нужно это расширять наконец. Это возможно вообще такое? Но это очень странная вещь, непостижимая для материалистов. Вот это позитивное, вот это сознание Кришны. Это правильное сознание. Жить с Богом нужно научиться в этом мире. Потому что вот этот мир не является Богом, тут нельзя искать прибежище. У нас есть тенденция искать прибежище в этом мире. А это не Бог, это Майя. Майя говорит нам, я не Бог, и отталкивает нас, когда мы приближаемся. Когда она толкает, она говорит, я не Бог, я не твой прибежище. Я вам рассказал этот пример, когда медвежонок вырастает. Вот ему год-полтора становится, он уже огромный медведь, большой очень. Он уже ростом с медведицу почти. И вот он так и ходит за медведицей. Такой здоровый ходит, как ребенок, блин. Но он так не уйдет от нее, пока она его не отвадит. А отважит очень жестоко. Если кто-то видел, вообще очень трудно пережить это. Она его бьет, что есть силы. Просто избивает ее до полусмерти. А тогда он уходит. И больше не возвращается к ней. Такова природа. Материальная природа такая. То же самое делает Майя, бьет до тех пор, пока мы не вернемся в голову. Таковы законы ее. Такая медведица, мать такая. Вырос, все, иди к Богу, ты человек. Все, пора, возвращайся. И бьет. Наконец-то доходит, что тут вообще делать? Зачем я здесь родился, зачем? Начинает человек понимать, что это. Оценивать правильно. Но это идет обычно много жизней, но уже преданный, более опытный, он уже видит через время. Для него время не проблема, он уже видит глазами вечности как бы. Он знает, что несколько жизней он вернется к Богу, нет проблем, он уверен в этом. Он даже в этой жизни может вернуться к Богу, многие. Но вообще путь уже все. Мы практически у цели очень близки, как никогда. Очень близко, мы уже движение Господа читаем. Еще шаг. Небольшой. Мы с Кришной живем. Уже этот процесс происходит, уже идет. Трансформация. Теперь мы должны следить, чтобы мы трансформировали ум, чувства, нашу деятельность. Сделать ее позитивной, духовной. Склонность критиковать, конечно, тыкари. Мадхьяма критикует конструктивно, проповедует. И Уттама не критикует вообще. Так отличаются эти уровни. Сначала будем критиковать неконструктивно. Потом, получив реакции, научимся конструктивно критиковать. Потом, получив реакции за конструктивную критику, научимся не критиковать. Не критиковать, значит, говорить только позитивные вещи. И это будет настоящим учением. Это будет настоящее учение. Бхагавад там не имеет недостатков. Даже конструктивная критика имеет свои недостатки. Там тоже может примешиваться доля чувства наслаждения. Поэтому основной принцип не критиковать. Это и есть самое трудное для обусловленной души, не критиковать. Потому что по-другому на язык не может использовать. Если она вибрирует, это значит критика, критикует. Если видите, что, конечно, ты собирается вот так вот вибрирует час-два, то знаете, это только критика. Там ничего позитивного нет практически, очень-очень мало. Мадхьяма, они уже могут как-то какой-то путь, какое-то развитие, какую-то тенденцию к развитию наметить. Но тоже пока не заняты конструктивной критикой, к ним тоже будет относиться несколько настороженно. Не будет очень близкого родства. Но когда Уттама, он прославляет Кришну, прославляет преданных, он только прославляет, он только позитивен, да, это сближает. Это уже как таковая духовная энергия, духовная сила. Это нельзя сымитировать, это не является лестью, это чистый разум, трансцендентный разум. Просто он видит все эти вещи, ценит эти вещи, а другие вещи не хочет видеть, не хочет с ними соприкасаться. Даже в одном человеке он может видеть душу и недостатки, но он имеет дело с его душой. Это квалификация.
Такой человек может помочь нам подняться на трансцендентную платформу. Вот такого человека нужно принять прибежище. Кто лишился этой склонности критиковать других людей. Хари Кришна.
Был ли вопрос?
В Бхагавад-гите Кришна говорит, что таких демонов, злонравных людей, он сталкивает вниз, в самые низшие формы жизни постепенно. Подземные райские планеты — это не путь вверх, это путь вниз. Там по пути вниз есть прекрасные места, очень привлекательные. Почему человек идет вниз? Вот по этой причине, что там очень привлекательные места сначала, кажется. Богатые дворцы, там... Наслаждаться можно женщинами, пищей, гораздо лучше, золотом. Там все это есть. И он, конечно, идет туда, поскольку он демон. Но потом результат еще ниже, еще ниже, еще ниже, и в ад. Да, это демоническая цивилизация.
Летающие тарелки. Тоже хотите летающую тарелку? На Санкт-Петербург летать? Было привлекательно.
Спецслужбы бы забрали.
Спецслужбы, да. Мы сначала должны золото научиться делать. Это главная тема сегодняшней беседы. Благости. Это не трансформируется без желания. Желание трансформирует все, меняет. Меняются желания, меняется и материальная природа. Тело меняется, ум меняется. Это желание живого существа. В гуне благости, если человек хочет отделиться от Бога, быть независимым, он будет погружаться в эти гуны глубже. Потому что это развитие невежества, привлекает гуну невежества. Тогда в этом случае, да, страсть проникнет. Но он будет отождествлять себя с этим положением и гордиться этим. Чувствовать свое превосходство в благости над другими. Так он будет постепенно опускаться в низшую гуну природы. Если человек хочет вернуться к Богу, то благость — это ступень, с которой он может легко это сделать. Вернуться обратно. Это желание живого существа. Гуны не взаимодействуют сами по себе, если мы с ними не соприкасаемся. Это так же, как машина на холостом ходу. Эти шестеренки, они не соприкасаются, и там двигатель работает, но движения никакого нет. Ничего не происходит, на самом деле, холостой ход называется. Но если вы соединяете эти вещи с механизмом, соприкасаетесь с ним, он начинает включать, и вы едете уже. Если я соприкасаюсь с гунами, да, тогда я увлекаюсь их движением. Да, они увлекают меня, уводят меня, уносят меня. Если я не соприкасаюсь с ними, то это холостой ход просто. Я нахожусь на том месте, где я хочу.
Вы вчера говорили, что человек пока получает, не напрягаясь, и плюсы, и минусы в своей прошлой жизни. А после инициации, когда учитель духовно избавляет корону, как у живого существа вот к этому осуществляется вот это получение плюсов и минусов?
В этом случае его наказывает уже и благословляет духовный учитель. Не просто гуна материальная природа. В этом различие. Это просто карма, что посеешь, что пожнешь. Но если мы в сознании Кришны, у нас есть духовный учитель, мы совершаем служение и при этом совершаем ошибки, то уже наказания имеют другую природу, реакции имеют другую природу, они тоже приходят. Но природа иная, их природа просветляющая. Если преданный получает какое-то наказание, он просветляется, он быстро прогрессирует очень. Тогда материалист вообще не понимает, за что это выпало на его голову. Вообще не может понять. То есть он остается в невежестве. То есть это наказывает гуру, дающий знания. Наказание для того, чтобы дать знания, просветляющая форма наказания. Поэтому самое лучшее быть наказанным духовным учителем. Только негодяев наказывают уже потом, закон государства или Ямарадж после смерти. Они так и не понимают, за что иногда. Не согласны с этим. Он должен вернуться к Богу, такой человек. Я слышал об этом. Я не могу сам что-то сказать на эту тему, но я слышал, что он возвращается к Богу, если он думает о духовном учителе в момент смерти. Что такое вечный духовный учитель?
То есть мы выбираем учителя, но мы в основном выбираем так, ну, сама мама же, ну, не интуитивно, а так, поел хорошо, там, приснился, там, еще что-то, сентиментально. Пробойник, конечно, выбирает более разумно, это будет вечно, для него, что-то вечно, для него, что-то. Мама же, конечно, трудно.
Я не думаю, что матаджи трудно, но матаджи гораздо легче выбрать духовного учителя, чем мужчинам. Они интуитивно выбирают быстрее и быстрее чувствуют это. Мужчина, пока не перемели всю философию, ему трудно понять, принять это близко к сердцу. А у женщины нет этого процесса такого сложного. Она воспринимает быстрее это. Прабхупада говорит, что женщины первые заметят, если кто-то стал чистым преданным, то первые, кто это заметит, будут женщины. Это наиболее чувствительные существа. Они сердцем способны воспринимать. И когда они хотят, люди, когда преданные хотят получить духовного учителя, то на это отвлекается Кришна. Не сам гуру отвлекается, а Кришна отвлекается. И так возникает связь, вы это чувствуете. Когда возникает связь, то гуру-ученик уже существует, даже без инициации. В сердце. Это происходит независимо, в каком-то смысле, не от гуру-ученика, а просто благодаря желанию кого-то из них. Если ученик искренне молится, Кришне хочет гуру, и Кришна связывается с этим человеком. И когда вы связаны, все, вы уже не можете этот факт отвергнуть. Законы есть духовная природа. Это выше нашего понимания и воли даже иногда. Как Индрадина с вами вспоминает, говорит, я принял саньясу, занимался преданным служением, и вдруг стали приближаться ученики ко мне. Я не ожидал, что ко мне будут приходить ученики и просить меня, как я, почему я. Но потом почувствовал, что есть связь, есть санкции свыше. Было связано. Это один из процессов, один из этапов развития как бы, духовной жизни. Брать ответственность за других, чувствовать эти отношения, настоящие отношения, глубокие отношения. И так мы понимаем, что такое вечная связь. Вечная связь означает то, что вы никогда не захотите прерывать. Это вечная связь. Ни при каких обстоятельствах. Это держится на такой силе желания. Фактически это становится нашей ситха-сварупой со временем. Это желание служить вечно. Не прекращает это служение, развивается в духовную форму уже. Это происходит в контакте с гуру. Поэтому говорю, вечные отношения.
между равными тоже есть какое-то наказание.
Между равными наказание? По-моему, уже достаточно наказаний и так. Равные, наверное, сражаются друг с другом. Какие-то специальные наказания между равными? Там дружба, я не знаю об этом. Допустимо ли наказание? Ну, по-дружески, да? Тут главное дружеские отношения сохранять. Равную платформу. Даже если вы видите, что тот провинился из равных, он все равно остается вам равным. Он не становится ниже от этого. Мы должны так думать. Если кто-то совершил какое-то там служение особенное, он тоже не должен быть, что он стал выше других. Он должен оставаться равным с равными. У равных есть тенденция превосходить друг друга, оторваться друг от друга, показать свое превосходство. В каком-то смысле это может помогать нам интенсивно совершать служение, да, если это в позитивном смысле. А в негативном смысле мы начинаем сражаться, завидовать друг другу, успехом и так далее. Равные должны оставаться равными, дружескими. Скажем, вот у духовных учителей есть друзья, братья боги, они не являются духовными учителями. Они не садятся на высокие места, нет. Но они дружатся, потому что они равенство чувствуют. Это дружба. Прабхупада был в Вриндаване, ученики служили ему. Вдруг какой-то человек вошел местного происхождения, Бриджабаси. Такой простой, знаете, старичок. Вот так прошел мимо всех спокойно. Дверь открыла, вошел к Прабхупаде и сел. Еще удивились, кто такой прям Прабхупаде без спроса. И Прабхупада смеется, с ним разговаривает, а что-то едят. Два часа вообще. О том, о сём, никто такой, ну что Прабхупада так свободно просто о чем-то говорил на местном, на хинди. Ничего не понимали. И чем дальше происходило, тем больше думали, а кто это такой, кто такой, кто такой. И вот он ушел, Прабхупада, а кто это был? Мой друг, сказал Прабхупада. Так произносит, значительно. Ну, простой такой старичок. Прабхупада делал гирлянду для духовного брата, сидел на лекции однажды. Какие отношения между братьями могут быть? Между братьями очень возвышенно. Мы видели, как говорили это Тамалкришна Госвами, его духовные братья во время ухода в Майяпуре. Они фактически поклонялись ему. Это братья были. Они воспринимали его так же, как ачарию, хотя они братья, они воспринимают его как ачарию, как чистого преданного. Говорили удивительные вещи. Это очень высокая дружба. Это завтрак. Хорошо, я понял. Шрила Прабхупада ки джай. Кстати,